Очень рад после каникул, после праздников вернуться вновь к нашим замечательным лекциям. И я очень желаю поделиться с вами всяческой полезной и, надеюсь, интересной и познавательной информацией. Начну сегодняшнюю нашу лекцию, презентацию. Я сейчас объясню, почему я выбрал вот такое изображение и такой лейаут к нашей сегодняшней теме. Перед этим я бы хотел рассказать относительно смешную историю. Я не знаю, правдивая эта история или нет, или это выдумка, или это анекдот, или такое было на самом деле, но когда-то мне рассказали, что в Израиле в одном учебном заведении, Ешива это была или Колель, я точно не помню, ученики, студенты этого учебного заведения решили разыграть, в общем, всех. И они нашли какую-то старую будку, какой-то телефонный трансформатор, либо какая-то электрическая будка, которая была заброшена. И на этом каменном старом здании небольшом написали, что здесь находится могила какого-то праведника. Просто написали могила там такого-то праведника, такого-то раввина. И через неделю к этой могиле начали приходить единичные люди. Кто-то останавливался, просто смотрел. Кто-то приходил, читал, произносил Тегилим. Кто-то даже начал свечи зажигать возле этой могилы. Через 2 месяца к этой могиле приехал первый туристический автобус с экскурсоводом, с целой группой евреев, которые вышли, соответственно, тоже читали там Тегилим возле этого места. И еще через какое-то время там уже открылся первый лоток с туристическими сувенирами, и началась торговля. Вот, в общем, такая история. Скорее всего, эта история такого никогда не было. Это выдуманная история. Но этот анекдот, во всяком случае, показывает какое-то определенное явление в культуре религиозного еврейского общества. И это действительно так, что массовое паломничество и особый интерес к могилам праведников начал возникать, пожалуй, лет 40-50 назад. Безусловно, мы с вами сейчас увидим, что молитвы на могилах праведников – это очень старое дело и существовало оно давно, но особый акцент на посещении могил и еврейских кладбищ, наверное, появился только в прошлом веке. И у этого могут быть разные причины, в том числе то, что, в принципе, туризм стал возможным, то, что мир стал более мобильным, и мы можем быстро и относительно дешево перемещаться по всей земле. Естественно, информация передается более быстро. И, в принципе, наверное, есть такой тренд, что мы хотим все как можно быстрее осуществить. Мы живем постоянно в движении и хотим, чтобы весь мир вокруг нас тоже был мобильным. И поэтому многим кажется, что молитва на могиле праведника или на еврейском кладбище будет работать своеобразным бустом его собственной молитвы. И поэтому, наверное, многие уделяют этому особое внимание. Но попробуем разобраться с вами от начала до конца в этом явлении и поговорим о истории и о различных аспектах еврейского закона в таком непростом вопросе, как молитва на могилах праведников и, в принципе, поведение на кладбище. В качестве лейаута нашей сегодняшней презентации я выбрал такое изображение такого конструктора, потому что эта тема, она довольно-таки комплексная, и я надеюсь, что в конце сегодняшней лекции сложится какое-то определенное общее понимание этого вопроса. Хотя, безусловно, какие-то непонятные моменты должны остаться, потому что многое из того, что я сегодня расскажу, связано с мистической частью комментариев на Тору, которая не совсем легко можно объяснить, не используя терминологию и не как бы обладая предметом вот этого знания. Так, начнем мы с самого начала, как говорится, с истоков, с истории. В Танахе, во второй книге пророков, которая называется «Шофтим», написано следующее, что «Ваитнули Калев эт Хеврон», что Калев получил в свой надел город Хеврон, как это сказал Муше, и он там поселился в городе Хеврон. Вообще Хеврон – это, наверное, второе по значимости в каком-то определенном смысле место на всей земле для еврейского народа. Естественно, после Иерусалима, после Храмовой горы и после Бейт-Амикдаша. Хеврон как место захоронения праотцов и праматерей в каком-то смысле является вторым в топе святых мест у нас. И Калев, сейчас я напомню, кто это такой, получил этот город в свой надел. Кто такой Калев? Это один из немногих людей, который, выйдя со всеми евреями, покинув со всеми евреями Египет, пространствовал со всеми 40 лет и вошел в землю Израиля. И Калев – это был один из 12 разведчиков, которые были посланы по желанию народа, чтобы разведать землю Израиля. И 10 из них принесли, как написано в Торе, дурную молву о стране Израиля. И этот эпизод вызвал очень большие волнения и переживания внутри еврейского народа. И как результат 40 лет странствий всего народа по пустыне, пока не сменится все поколение людей. Но два разведчика не участвовали в распускании дурной молвы о стране, о земле обетованной, земле Израиля, об обещанной Богом земле. Это был ближайший ученик и будущий лидер еврейского народа Йошуа бен Нун. И вторым человеком был Калев Ефунне. И почему же получил город Хеврон в свой надел? Как так получилось? Как это написано в книге Шофтим? Ответ на этот вопрос можно найти в Талмуде, в трактате Сута, где написано, и это толкование мудрецов приводится в комментарии Раши на соответствующую историю, что Калев не участвовал в заговоре разведчиков, Калев бен Ефунне, потому что он отделился от них и пошел не ходить по всей земле и рассматривать ее, он пошел конкретно в город Хеврон на могилу праотцов. И что он там делал, говорят еврейские мудрецы, написано в Талмуде, «Омар лахен авуисай бикшу аллай рахамим». Он говорил праотцам на их могиле: «Попросите за меня милости у Всевышнего, шейнацель мейцат мераглим, чтобы я спасся от заговора мераглим». То есть он там молился и обращался непосредственно к праотцам, чтобы они его молитву с просьбой о помощи ко Всевышнему преподнесли ко Всевышнему, и чтобы эта молитва была отвечена. Вот. Это как объясняет Талмуд, тот эпизод. И, собственно говоря, вот в заслугу того, что Калев не вступил в заговор разведчиков, и то, что он был в городе Хевроне, молился там на могилах, ему этот город достался в надел. Таким образом, самый первый эпизод молитвы на могилах праведников, безусловно, коими являлись наши праотцы, зафиксирован в комментариях на Тору, который объясняет эпизод самой первой вехи еврейской истории. Евреи только-только вышли из Тору. Они еще даже не вступили как народ все вместе в землю Израиля, не захватили ее, не построили там инфраструктуру, не построили там храм, но уже кто-то туда шел, в город Хеврон, чтобы помолиться на могилах праотцов. Вот, и это самый первый исторический как доказательство либо инцидент, что кто-то молился на могилах праотцов. В различной раввинистической литературе, комментариях на Талмуд и в респонсах, в ответах на вопросы средневековых раввинов очень часто упоминаются молитвы на кладбище и различные аспекты поведения евреев на кладбище, и в том числе молитвы на подле, возле могил праведников. То есть в еврейской истории как вот такая вещь получается, что присутствовала всегда в какой-то мере. Вот. И следующее, про что я хотел бы рассказать, это в чем, собственно говоря, смысл. Потому что это действительно очень странная вещь. Молиться на кладбище в популярной культуре, да, в общемировой культуре. И, в принципе, так кажется, что кладбище – это вообще такое место, которое, не нужно вообще посещать. И это последнее предстанище человека. И людей вообще зачем туда ходить? И в чем смысл там молиться? Какая может быть от этого польза? Объяснений может быть сразу несколько. Попробуем ответить на вопрос, зачем ходить на кладбище. В Талмуде же, в трактате, который называется Таанит, который обсуждает законы общественных постов, обсуждается поведение и обычаи евреев, когда случается какое-то бедствие. Например, когда нету долгое время дождей в земле Израиля, и это может привести к настоящей катастрофе, к настоящей гуманитарной катастрофе. И когда такое случается, то еврейский суд назначает дополнительные дни постов, люди постятся. В каких-то случаях это делается даже на улицах, выносят на улицу ковчеги с торами, Арона Кодыши и так далее. И в том числе идут на кладбище. И вот, как объясняет Талмуд, это странное обычай. Идут на кладбище, и про суть этого обычая во время вот этих общественных постов спорят два раввина. Одного из них зовут Рафлеви Бархама, другого зовут Раби Ханина. И один из них говорит, зачем идут на кладбище в пост, чтобы там молиться. Он говорит, чтобы прочувствовать, что мы сейчас находимся в такой же ситуации, как люди, которые на кладбище находятся. То есть мы в очень плохом положении. Прочувствовать момент, как говорится. То есть сам поход на кладбище, нету в этом какого-то элемента молитвы, а есть просто элемент осознания действительности. В данном случае не очень позитивной повестки. Второе мнение, которое приведено в Талмуде, это было Раби Ханина, он говорит, что идут на кладбище в общественный пост, которые были во времена Талмуда, когда не было дождей, чтобы попросить тех, кто там похоронен, помолиться за нас перед Всевышним, попросить о милосердии для нас у Всевышнего. То есть попросить праведников, которые похоронены на этом кладбище, заступиться за нас перед Всевышним. Это второе объяснение в Талмуде, зачем идут на кладбище. И Талмуд сразу же говорит, что между этих мнений и, собственно говоря, какой-то определенной алахи, правильной версии не существует, но все равно между этими мнениями есть случай практически, в котором эти мнения будут разниться в практическом поведении нашем. А именно, это нееврейское кладбище. Если вся суть похода на кладбище в общественный пост – это прочувствовать то, что мы, наши жизни ограничены, задуматься о Всевышнем и о раскаянии, то тогда неважно, на какое кладбище идти, на еврейское либо не на еврейское. Если же речь попросить у праведников заступиться перед Всевышним за нас, то тогда будет иметь смысл только лишь посетить еврейское кладбище, ну и там, где похоронены праведники. И в наше время, насколько мне известно, вот эти те посты, о которых говорит Талмуд, из-за отсутствия дождей, не проводятся в том масштабе, как они проводились в старые времена, но обычай посещать кладбище в определенные дни года сохранился. И он зафиксирован в своде законов Шульхан Арух. Например, там приводится обычай посещать кладбище перед кануном Нового года, Рош-Шана. Ибо Рош-Шана – это день суда, определяется судьба всего человечества. И среди различных обычаев, которые у нас есть в канун Рош-Шана, есть обычай посещать еврейские кладбища. И в разных сводах законов приводятся разные объяснения, почему. Приводятся некоторые раввины, например, как Рамбам и сам автор Шульхан Аруха, приводят первое объяснение из Талмуда, что на кладбище в канун Рош-Шана ходят, чтобы прочувствовать, как говорится, момент, понять, что жизнь конечна, и посмотреть на огромное количество надгробных камней и подумать, что это когда-то были живые люди, такие же, как и мы, а сейчас они не живые, и, в общем, у нас какая-то в нашей жизни ответственность есть, задуматься о наших поступках и так далее. Так объясняет это Рамбам и автор основного свода законов Шульхан Арух. Мишна Брура, это один из самых популярных комментариев на Шульхан Арух, приводит также второе мнение из Талмуда, что посещают в канун Рош-Шана еврейское кладбище, чтобы попросить праведников, которые там похоронены, заступиться за нас перед Всевышним, чтобы наши молитвы стали более эффективны. И, соответственно, для такой цели есть смысл идти именно на еврейское кладбище, а еще желательно на такое, где похоронены какие-то мудрецы, какие-то праведники еврейского народа. Но, кроме этого, можно найти в аллахической литературе, например, в комментариях обычаев и законов, которые написал средневековый раввин Маариль, в обсуждении законов постов можно найти еще иное, третье объяснение, почему ходят молиться на кладбище. Он пишет в своей книге, что на кладбище ходят молиться, потому что это особенное место. Он пишет: «Кигу маком кадош ветагор». Кладбище – это особое, святое и чистое место. Да? Кто бы мог подумать? И, соответственно, наша молитва «Ветфила мискабла бьютер алядмат кудеш». Соответственно, наша молитва будет более эффективной, когда она произнесена на святой земле. Вот. Очень парадоксальное объяснение, что кладбище – это чистое и святое место. И поэтому, да, поэтому есть в том числе объяснение, в том числе обычай ходить и молиться на кладбище там, где похоронены праведники, потому что там молитва лучше принимается. Это три основных объяснения. И есть раввины, которые трактуют этот обычай немножко иным образом, но все же любые объяснения, которые раввины приводят о обычае посещать кладбище и молиться там, так либо иначе, связаны с вот этими тремя вещами, мною упомянутыми. Это первое, то, что посещение кладбища заставляет нас задуматься, потому что кладбище, не каждый день мы на кладбище ходим, и не каждый день мы задумываемся о смерти. И это такая небольшая психологическая встряска, которая нам иногда необходима. Это объяснение номер один, почему ходят на кладбище молиться. Второе объяснение, потому что на кладбище похоронены праведники, и есть возможность попросить их, праведников, чтобы они каким-то образом наши молитвы преподнесли ко Всевышнему, то есть наши молитвы были бы более эффективны. И третье объяснение – кладбище – это особенное место. И там слышимость, как говорится, лучше, Всевышний лучше и эффективнее слышит наши просьбы к нему именно там. Это три основные объяснения. Да. Изображения я поясню, какие изображения я сегодня для вас в презентацию вставил. Вот это изображение одного из самых древних европейских кладбищ. Находится оно в городе Вормс. В городе Вормс когда-то жил Раши, один из основных, основополагающих комментаторов Торы и Талмуда. Раши, правда, там не похоронен, но там похоронено огромное количество величайших раввинов, которые жили в Средневековье в этом городе. И буквально недавно это кладбище и все еврейские объекты Вормса стали культурным наследием ЮНЕСКО. Какая-то этого польза непонятна, но все же. В кладбище еще бывают вот такие. То есть бывают старые кладбища, например, в данном случае это кладбище в городке Меджибуш на Украине. И на месте захоронения большого хасидского раввина Исраэля Бальшемтова сооружен целый такой комплекс, целое здание, где внутри находится его могила. И стало каким-то образом это популярной вещью, что на могилах хасидских больших раввинов, которые принадлежащих хасидским течениям, строятся так называемые шатры, огали, где внутри находится могила, и люди туда фактически совершают паломничество для молитвы. То есть этот обычай посещать могилы больших раввинов с какой-то определенной периодичностью все же более присущ, более характерен хасидским общинам. Хотя, может, ситуация уже поменялась. Поговорим про следующую тему. Какие могут быть проблемы? Как я начинал свою вот эту небольшую презентацию урока, я сказал, что вообще это странное дело. Странное дело ходить на кладбище. Но, с другой стороны, есть четкие объяснения у раввинов, почему это может быть полезным делом. Но в то же время нужно учитывать, что могут быть какие-то определенные проблемы с еврейским законом. И сейчас вкратце давайте поговорим, какие могут быть проблемы в посещении кладбища и решаемы ли они в принципе и так далее. Первая проблема, которую я назвал негативная энергия, потому что я не знаю, как по-другому термины, которые приводятся в книгах раввинов, перевести на русский язык, но представим себе, что это называется негативная энергия. То есть проблема в посещении кладбища, хотя Маариль, средневековый раввин, писал, что это святое место, кладбище, где похоронены праведники, это святое и чистое место, но не все с этим согласны. Например, с этим очень сильно не согласен раввин Ильяу из города Вильна, более известный как Виленский Гаон. И он, его ученики, описывая различные обычаи, которые были присущи Виленскому Гаону, записали в том числе следующую вещь. «Ветишмур шелотелхилле бейта кварот клалю клаль». И как бы заповедовал нам Виленский Гаон, обучал нас Виленский Гаон, что мы ни в коем случае не должны ходить на кладбище. Вообще, вообще. То есть вот нечего нам там делать. Почему? Потому что там мы можем в себя впитать, набраться то, что называется клипот. Я это перевел как негативная энергия. И всякие разные проблемы и страдания приходят из-за этого. То есть эта негативная энергия нам потом, как говорится, боком выйдет. То есть вообще нету смысла ходить на кладбище, так считал Виленский Гаон. И, естественно, кроме случаев, когда по еврейскому закону человек на кладбище должен быть, если он участвует в похоронной процессии, либо еще по каким-то обычаям, которые приводятся в наших книгах. Ну, например, в том числе посетить кладбище в канун Рош ха-Шана, например. Но вот так вот просто собраться и пойти на кладбище, по мнению Виленского Гаона, не стоящее дело, потому что негативную энергию, клипот, можно в себя впитать. У других авторов, которые обсуждают эту, как говорится, проблематику, например, это можно найти в своде законов траура у Рамбама Маймонида, можно найти упоминание того, что поход на кладбище и совершение там каких-то ритуалов может вообще быть не еврейским обычаем, потому что это в нееврейских культах, в основном в языческих культах, очень сильна вот эта некромантическая сторона. Мертвецы, покойники играют какую-то большую роль в культуре и в религии других народов. И на кладбищах совершаются разные ритуалы, и люди туда ходят там, для совершения каких-то дел. И так как у нас в наших законах, в Талмуде, например, кроме определенных обстоятельств, как там пост и так далее, нигде не написано, что нужно ходить на кладбище и совершая там какие-то обряды, то, может быть, вот этот самый поход на кладбище и молитва у могил праведников может быть не еврейским обычаем. Принцип такой, что любое действие, которое четко не прописано в еврейском законе, но это действие, этот обряд совершают не евреи, евреям в большинстве случаев запрещен. Например, я не знаю, в конце декабря ставить у себя дома елку и наряжать ее гирляндами. Вот. В еврейском законе ничего похожего нет, и это действие, оно распространено у неевреев, и так как оно может быть связано каким-то языческим культом, даже теоретически, хотя, может, и не обязательно так, и ничего рационального в этом действии нет, нет никакого рационального объяснения, зачем так нужно поступать, то вот это действие еврейским законом будет запрещено, как нееврейские обычаи. В аллахической терминологии это называется «даркей эмори», то есть это нам делать нельзя. Вот. И получается, что, что сооружение какой-то особой статуи либо какого-то особого сооружения на кладбище для дальнейшего посещения этого места и делание из этого места какого-то культа небольшого может быть запрещено еврейским законом по вот этим критериям «даркей эмори» – нееврейскому поведению. Но это как бы большинством комментаторов Шулхан Арух и большинством средневековых раввинов всячески отвергается, то есть что молитва на могилах праведников это должна быть запрещена из-за «даркей эмори». Потому что это древний еврейский обычай. Все-таки не мы первые начали молиться на могилах святых людей. Например, Калев бен Ефуне, еще до того, как евреи пришли в Израиль. Поэтому это не может называться нееврейским обычаем, то есть это не является чем-то проблематичным. Вот. Но так как все-таки есть мнение Вильнского Гаона, которое все-таки довольно-таки весомо, что просто так на кладбище не ходят. Есть много людей, которые считают себя последователями учения Вильнского Гаона, и они на кладбище не ходят, чтобы там молиться. Такие тоже есть. Но, наверное, если как бы взять какое-то мейнстримное понимание этого вопроса, этой тематики, то, наверное, большинство раввинов и в большинстве общин еврейских религиозных не видят в этом какую-то большую проблему. То есть, грубо говоря, подведя итог, можно сказать, что на кладбище ходить можно и молиться на могилах праведников можно. Почему? По причинам, мною упомянутым в первой части этого урока. Но нужно знать, как правильно это делать. В Талмуде не объясняется точно, как нужно молиться на могилах праведников, что нужно учесть, какие, возможно, какие-то запреты есть. Все-таки серьезное место. Маариль писал, что это святая земля, кладбище, где похоронены праведники и мудрецы, это святая земля. И на святой земле есть свои определенные правила поведения, что запрещено, что разрешено. И вкратце, потому что это отдельная тема, я хотел бы эти правила вам рассказать. Это следующий, соответственно, компонент моего урока. Самое первое, и, возможно, многие знают про это, про в контексте посещения кладбища самая как бы первая вещь, которую нужно знать, это то, что на кладбище запрещено исполнять заповеди либо какие-то обычаи, обряды, которые не связаны с трауром на кладбище. То есть, например, четко написано в Рамбаме и в Талмуде это написано, и в Шулхан Арухе, что молитву Шма не читают на кладбище. И более того, если человек молитву Шма, которую Тора заповедует, текст Шма, который Тора заповедует произносить два раза в день, человек произнес на кладбище, этим он заповедь не исполнил. То есть это не, заповедь не считается выполненной. В чем же проблема? Почему нельзя на кладбище читать шма и, в принципе, исполнять любые другие заповеди, как то повязывать тфилин или открыто ходить в одежде с цицитом, либо еще какие-то вещи, то есть с лулавом в Суккот прийти, с арбаминим на кладбище и так далее. В чем проблема? Проблема в Талмуде и в аллахической литературе называется термином «луэк лараш». Это термин, который тоже довольно-таки сложно перевести. Обозначает он некое пренебрежительное отношение к, в данном случае, к людям, похороненным на еврейском кладбище, куда мы пришли. То есть если мы исполняем заповеди, условно говоря, в присутствии людей, которые похоронены на кладбище, мы как бы издеваемся над ними. В каким образом? Мы как бы показываем им или себе самим, что вот у нас сейчас есть возможность заповеди исполнять, и мы можем получить какую-то награду потом за это у Всевышнего. А у вас такой возможности больше нет, потому что вы умерли. И вот это вот такое поведение, оно не должно быть присуще евреям, и поэтому вот этот запрет луэк лараш, который довольно-таки серьезный на самом деле, это довольно-таки серьезный принцип в Талмуде, запрещает исполнение каких-либо заповедей на кладбище. В принципе-то, наверное, на кладбище никто какие-то особые заповеди исполнять не будет, но нужно не забыть, что когда мужчины, например, посещают кладбище, нужно спрятать кисти цицит, если они снаружи одежды видны, их нужно спрятать, потому что, да, не принято ходить с распущенным цицитом по кладбищу. Есть еще особый обычай, который приводится в аллахической литературе, в Шулхан Арухе. Это то, что после посещения кладбища обязательно нужно омыть руки. Каким образом омываются руки после посещения кладбища? Есть много разных обычаев. Кто-то их омывает на такой же манер, как омывают руки перед хлебом. Кто-то их омывает по принципу, как мы их омываем утром при пробуждении. Разные, в общем, обычаи есть. Есть также обычаи не вытирать их после омовения. Таким образом, как бы мы показываем, что это не связано с... Вот это омовение не связано с другими обычаями и заповедями омовения рук. И каким-то образом напоминают нам, где мы были. Также не передают кружку, которую делали омывание другим людям. И вот эту воду не выливают в общественном месте, не используют ее потом для каких-либо других целей. Вот это такой пунктик, который нужно знать про посещение кладбища и омывание рук. Также к людям, похороненным на кладбище, к их телам и к их могилам следует поступать почтительно, и поэтому не ходят и не молятся прямо рядом с могилой, тем более не ходят по самой могиле, то есть на каком-то отдалении от могилы ходят и не молятся прямо на могиле. Это считается чем-то не очень хорошим. И это, собственно говоря, запрещено. И еще есть такая интересная вещь, есть обычай, рекомендация даже, наверное, мудрецов не читать надписи на надгробиях. Однако многие комментаторы и в Талмуде утверждается, что тот, кто читает надписи на надгробиях, теряет память и может забыть все учение, все свое учение Торы, все знания Торы. То есть это очень такая опасная вещь. Для здоровья не полезная. Вот. Но многие раввины говорят, что это работает каким-то мистическим образом. Только в том случае, если надпись на надгробии сделана выпуклой. Если же она впуклая, выбита надпись в камне, то тогда проблемы нет. Большинство старых надгробий, они сделаны именно по такому принципу. Надпись там выдолблена внутри надгробного камня. На каких-то более современных еврейских кладбищах, ну, наверное, вне Израиля это больше распространено, не все как бы придают этому какое-то значение, поэтому, да, есть могилы, можно найти могилы с надгробными камнями, где надпись выпуклая, то есть не выбита, а сделана наоборот. Надпись выходит как 3D из камня. И вот это, в общем, не рекомендуется читать. Так что учтите, имейте в виду. И еще, какие еще есть принципы поведения на кладбище в контексте молитвы у могил праведников? Это то, что по еврейской традиции не принято приносить на кладбище цветы или какие-то другие вещи, которые не должны там быть, и оставлять их на кладбище. И вот в этом как раз-таки уже может быть конкретная проблема с нееврейскими обычаями, с даркой эмурей и с какими-то другими запретами. То есть это не следует делать. Но есть, с другой стороны, обычай оставлять камни на могиле. Тому есть несколько причин. Есть причины символического характера, что камни символизируют некую вечность, стабильность и так далее. С другой стороны, есть практический смысл у этого обычая, когда на могиле оставляют камни, то на могилах не растет трава, они не зарастают, если там только камни лежат. И тогда могила не кажется покинутой, если на ней не растет трава, если она не заросшая. И таким образом это своего рода проявление уважения к человеку, похороненному там, где мы оставили камень. По этому объяснению, наверное, имеет смысл оставлять камни на могиле, а не на надгробном камне, не на надгробной плите. Но это только одно из возможных объяснений этого обычая. Есть еще довольно-таки большого количества людей обычай на могилах праведников зажигать свечи, потому что да, у свечи есть особый символизм, связанный с еврейской душой, и да, и, собственно, поэтому зажигают свечи. Такой обычай тоже имеется. Вот. Но что как бы важно? Что важно и что написано в некоторых книгах, которые поясняют еврейские традиции. Например, вот какой текст можно найти в книге, который называется «Тамей Минхагим», сборник и объяснение различных еврейских обычаев. Там, да, там написано, что есть особый обычай посещать определенные могилы определенных праведников, например, Рабби Шимона бар Йохая на горе Мирон. И в объяснении этого обычая содержится очень важная рекомендация, которая, я думаю, можно экстраполировать и объяснить на посещении могил любых праведников. В этой книге, в книге Тамей Минхагим, написано, что при посещении могилы Рабби Шимона бар Йохая принято вспоминать о его хороших поступках и учить его учение. То есть не просто приходить на могилу как вместо, на могилу праведника, как вместо, в некое место силы и в место, где наша молитва может быть более эффективной, но также что-то для себя выучить из жизни и изучения того праведника, на могилу которому мы пришли. Я думаю, что это очень хорошая рекомендация. И, возможно, именно поэтому есть обычай на могилах больших раввинов, на могилах праведников писать какие-то основные вехи и основные поступки хорошие из их жизни, какие книги они написали. Часто на надгробных камнях праведников пишут, какие великие люди они были, что они сделали. И это пишут не просто так. Я думаю, что это вот как раз-таки связано с вот этой рекомендацией, которая приводится в книге «Там и Мингагим», что на могиле праведника нужно вспоминать о его жизни и о его учении. Наверное, поэтому. Вот. Возможно, я что-то забыл из правил поведения на кладбище, в том числе при посещении могил праведников, но да, вот это, как говорится, основные моменты. Если я что-то упустил, есть какие-то вопросы, еще пару минут останется, можно будет поговорить про это. Последний и, как мне кажется, самый главный момент, который завершит весь наш пазл, весь наш конструктор и вопроса аллахического статуса и истории молитв на могилах праведников, я хотел бы поговорить про очень важную тему. Как на могиле праведника нужно молиться. Во-первых, с одной стороны, уже относительно с древних времен, со средневековья, есть составленные тексты молитв, которые произносятся на могилах праведников, которые учитывают, скажем так, очень важные теологические моменты, которые с этим связаны. И в сборниках различных молитв, в сидурах, даже некоторых это есть в конце, эти тексты можно найти. Также, в принципе, принято на могилах праведников читать Тейлим, потому что Тейлим – это очень высокодуховный и глубокий текст. А еще есть обычай читать отрывки из Тейлим номер, из Псалма номер 119, который написан в алфавитном порядке. И есть обычай читать те стихи, которые будут соответствовать буквам имени праведника, возле могилы которого люди молятся. И это, кстати, тоже нас каким-то образом связывает с этим праведником, с его жизнью и с его каким-то достоянием. И я думаю, что тоже есть в этом какое-то глубокое значение и смысл. Вот. Но самый, как говорится, главный вопрос, как молиться на могилах праведников, самый главный пункт, это то, что хотя во многих комментариях, которые я приводил, написано, что, например, Калев бен Ифуне просил отцов, как говорится, замолвить за него слово перед Всевышним, попросить о милосердии и так далее. Не все раввины полагают, что можно обращаться в молитвах, находясь возле могилы праведника, непосредственно к самому праведнику. Потому что это может очень близко находиться к запрету, к запретам, связанным с идолопоклонством и так далее. Потому что молиться, обращать наши молитвы нужно только ко Всевышнему. И у нас, у каждого человека есть прямая связь. Любой человек может молиться прямо напрямую к Богу, к Шему, и не нужны никакие посредники и какие-то там другие каналы. Мы сами можем молиться. Да, на кладбище, да, это как, например, тот же Маариль, мы упомянутый говорил, святое место, особенное место, возле могилы праведника, потому что заслуги этого праведника помогут нашим молитвам быть более эффективными, но не упоминают в молитвах, по мнению многих раввинов, самого праведника, возле могилы которой мы молимся. Так считают очень многие раввины. Но есть и иная точка зрения. Есть и иная точка зрения. Например, у раввина Муше Шрайбера, Муше Суфера, более известного как Хатам Суфера, который жил в Братиславе несколько сот лет назад. Он в своем респонсе, в своей книге ответов, аллахических ответов на различные вопросы, очень широко и глубоко обсуждает вот эту проблематику. Можно ли обращаться в молитвах к праведнику, уже ушедшему из этого мира? И он, в принципе, говорит, что да, мы можем так поступать, потому что молитва, например, если мы в нашей молитве обращаемся, предположим, к ангелу, либо какой-то сущности, которая может являться посредником между нами и Богом, в этом действительно может быть проблема. Но когда мы обращаемся к праведнику, то праведник, он же тоже часть еврейского народа. А у всех евреев есть, условно говоря, какая-то общая еврейская душа. И поэтому, когда мы обращаемся к праведнику, мы не обращаемся к нему как к посреднику, а обращаемся к нему как к части нашей души, что-то в этом роде. И если кому-то интересно, я могу потом написать, сказать, где точно можно найти этот аллахический респонс Хатам Суфера, где он более детально и подробно обсуждает, как это все работает. Но в любом случае есть раввины, которые полагают, что нету проблемы обращаться к Богу с посредничеством праведника, возле могилы которого мы молимся. Вот это, в принципе, все, что я хотел сегодня рассказать по этой теме. Осталось у нас еще несколько минут, и я буду рад вопросам.
Спасибо вам большое, уважаемый рав Даниэль. Слушайте, мне кажется, что все впечатление об этом уроке высказала здесь наша слушательница Елена. Она пишет, столько правил, что страшно посещать подобные места. Неизвестно, что можно притащить с собой вместо помощи по незнанию. Все же, наверное, был прав Виленский Гаон. Вот сто пудов она права. Вопросы, давайте так. Есть много очень вопросов. На один вы точно ответили, про Таилим. Есть практические вопросы. Я вижу поднятую руку. Давайте вопрос, который пришел раньше в чат. Пишет одна из слушательниц. На могилу моего супруга-еврея, который скончался в июне этого года, каждый месяц ходит его близкий друг, коллега, христианин. Не тревожится ли при этом душа покойного? Я сама была только на 30 дней, и до Йорца это не разрешено посещать мне, как сказали раввины. Что вы скажете, уважаемый рав?
Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, потому что это затрагивает какие-то мистические моменты. То есть обычаи после смерти близкого родственника не часто посещать его могилу. У этого обычая, у этой рекомендации, наверное, больше раввинов, есть мистическое объяснение. То есть в мистическом плане душе покойного как-то лучше, когда в первый год после его смерти близкие родственники не часто приходят на его могилу. То есть у этого нет какого-то рационального объяснения. Поэтому нет, точного ответа я сказать не могу. Вот я еще хотел добавить, что в общем плане, что я хотел сказать про посещение могил праведников. В любом случае, посещение могил больших раввинов и праведников, как мне кажется, с моей точки зрения, не должно становиться туризмом. То есть специально поехать в какую-то страну, в какое-то место, чтобы там посетить и помолиться на могиле праведника, не видится мне чем-то адекватным и нормальным. Как бы без какой-то нужды и вот, ну, как в качестве туризма. Вот, это я просто хотел добавить.
Спасибо. Следующий вопрос связан с женщинами. Есть какие-то ограничения в определенные женские дни, когда женщине нельзя приходить на кладбище? Так ли?
Большинство обычаев, это даже не законы, а обычаи, которые касаются еврейского траура, посещения кладбища и так далее, они очень сильно разнятся от одной общины к другой. То есть вот точно так же, как разнится еврейская кухня в разных странах и в разных общинах. Одни едят сладкий гефилте фиш, другие едят остриги филтофиш, то в обычаях поведения на кладбище и в обычаях проведения похорон и траура есть очень большая разница в разных общинах. И есть общины, где действительно есть такой обычай, что женщины в определенные дни не должны посещать кладбище. Есть обычаи в некоторых общинах, что детей не надо брать на кладбище, дети не должны быть на кладбище и так далее. Но это не везде.
Вопрос такой, записки по поводу записок на кладбище.
По поводу записок на кладбище, это как бы вот этот элемент, я про него специально не стал говорить, потому что я в нем не разобрался. Я Хорошо. Не знаю, что сказать.
Хорошо, может быть, вы слышали про такой обычай. Шломцион пишет, я видела, что на могилах оставляют приглашение на свадьбу. Разрешено ли это? Вот я впервые слышу об этом. Кого приглашать на могилы?
Я думаю, что это, вот это не очень хорошо, не очень правильно. Насчет записок, в которых... То есть если в записке содержится просьба к Творцу, молитва, то... Но это просто вот такой формат молитвы. Наверное, есть в этом какое-то рациональное зерно, рационально-мистическое. Но, в принципе, в этом вопросе я не до конца разобрался. Поэтому...
Большое вам уважение за то, что вы не стесняетесь сказать, что вы не знаете. И я прошу прощения, у нас уже подключилась следующий лектор. Это Рика Гдалевич. Сейчас будет ее урок, но у нас есть поднятая рука. Я прошу прощения у Дины. Если у вас короткий вопрос, или Рика,
да,
вы дадите минуту?
Да, у меня короткий, не очень сильный, если можно.
Рика кивает головой, но
да, мне тоже интересно,
Дина, вы останетесь на урок Рики, обещайте
за это. Конечно. Спасибо. Я и собиралась. У меня очень короткий вопрос, как бы вы уже затронули его частично, что детям нельзя заходить на кладбище. И также, когда я была беременна, мне сказали, что мне нельзя идти на похороны дедушки, когда это случилось, как бы. То есть, какая в этом причина, как бы, вообще? То есть, насколько это вредно? И в каком возрасте детям можно пойти на кладбище, если есть необходимость?
Мне видится, это разные вещи. Мне видится, это не во всех общинах есть такой обычай, но мне видится, что относительно детей это обычай, основанный на каком-то рациональном поведении воспитания детей, что посещение похорон это может быть каким-то травматическим опытом, который, наверное, при неправильном или некорректном объяснении и разговоре с детьми может навредить. Скорее всего, именно поэтому есть в некоторых общинах не брать детей на похороны и на кладбище. Относительно посещения кладбища беременными женщинами, тут, как мне видится, есть только некий мистический элемент.